Тело его обмякло. Но он напряг силы и уперся рукой в лед, пытаясь встать. Хикки сделал 5 шагов вперед и снова выстрелил. Разье повалился навзничь и распластался на спине с поднятыми коленями. Хикки сделал еще 2 шага и снова выстрелил. Одна нога Кразье дернулась в сторону и вытянулась на льду, когда пуля пробила коленную чашечку или мышцы под ней. Капитан не издал ни звука.
«Корнелиус, милый!»
Магнус Мэнсон говорил хнычущим тоном ребенка, набившего себе шишку.
«У меня живот начинает болеть!»
Хикки повернулся кругом.
«Год, сэр! Дай ему что-нибудь от боли!»
Врач кивнул. Когда он заговорил, его голос звучал очень тихо, очень напряженно и совершенно бесстрашно. «У меня с собой целая бутылка доверого порошка, порой называемого кокаином. Я дам его Мэнсону. Весь, коли вам угодно. Вместе с настоем мандрагорового корня, опием и морфином. Это снимет любую боль». Он полез в свою медицинскую сумку. Хикки поднял пистолет и наставил врачу в левый глаз.
«Если от твоих лекарств Магнуса хотя бы стошнит, и уж тем более, если ты сейчас вытащишь из своей поганой сумки скальпель или любой другой режущий инструмент, клянусь богом, я отстрелю тебе яйца и не дам тебе умереть, покуда ты не сожрешь их. Ты понял, доктор?»
«Я понял», — сказал Гуцер. «Но все мои последующие действия обусловлены клятвой Гиппократа». Он извлек из сумки пузырек с мерной ложкой и налил в него немного жидкого морфина. «Выпейте это», — обратился он к Верзиле.
«Спасибо, доктор»,
— прогудел Магнус Мэнсон. Он заглотил лекарство.
«Корнелиус!»
— крикнул Томпсон, указывая рукой. Кразье исчез. Кровавая полоса тянулась к сирокам.
«Эх, черт!»
— с вздохом сказал помощник конопатчика.
«Этот козел доставляет больше хлопот, чем заслуживает. Дикий, ты перезарядил ружье?»
«Так точно!»
— откликнулся Элмор, поднимая дробовик.
«Томпсон, возьми запасной дробовик, что я принес, и оставайтесь здесь с Магнусом и врачом. Если добрый доктор сделает что-нибудь, что тебе не понравится, хотя бы пернет без спроса, отстрели ему яйца».
Томпсон кивнул. Голдинг хихикнул. Хикки со своим пистолетом и вооруженные дробовиками Голдинг с Эйлмором медленно пересекли залитое лунным светом открытое пространство. А потом, двигаясь гуськом, осторожно вступили в лес сироков, отбрасывающих густые тени.
«Может, статься, здесь его будет трудно найти», — прошептал Эйлмор,
когда они вступили в искрещенный черными тенями и полосами лунного света ледяной лес.
«Я так не думаю», —
сказал Хикки, указывая на широкий кровавый след, который тянулся прямо вперед между ледяными башнями подобием азбуки Морзе.
«У него остался маленький пистолет»,
— прошептал Эйлмор, крадучись, переходя от сирока к сироку.
«Насрать на него и насрать на его пистолетик»,
— сказал Хикки, широко шагая прямо вперед, немного подскальзываясь на льду и крови. Голдин громко фыркнул.
«Насрать на него и на его пистолетик», —
нараспев повторил он и снова захихикал. Кровавый след обрывался 40 футами дальше, у края черной полыньи. Хикки бросился вперед и уставился вниз, где горизонтальные красные полосы превращались в вертикальные, тянущиеся вниз по отвесной 8-футовой стенке ледяной плиты.
«Пропади все пропадом, к чертям собачьим!»
— проорал Хикки, расхаживая взад-вперед.
«Я хотел напоследок пустить пулю в физиономию великого капитана. Глядя ему в глаза, черт бы его побрал! Он лишил меня такого удовольствия!»
«Гляньте, мистер Хикки, сэр!»
— хихикнул Голдин. Он показал пальцем на предмет, похожий на человеческое тело, плавающее лицом вниз в темной воде.
«Это всего лишь поганая шинель», —
сказал Эйлмор, осторожно выступая из тени со вскинутым дробовиком.
«Всего лишь поганая шинель», —
повторил Роберт Голдин.
«Значит, он потонул», — сказал Эйлмор. «Не пора ли нам убираться отсюда, пока Дэва или еще кто-нибудь не пришел на звук выстрела?
До нашей стоянки 2 дня пути, а нам еще нужно разделать трупы перед уходом».
«Никто пока никуда не уходит»,
— сказал помощник конопатчика.
«Возможно, Кразье еще жив».
«Весь израненный без шинели?» — спросил Эйлмор.
«И посмотри на шинель, Корнелиус. Дробь разнесла ее в клочья».
«Возможно, он еще жив. Мы должны убедиться, так это или нет. Возможно, его тело всплывет на поверхность».
«И что ты собираешься делать?» — спросил Эйлмар. «Полить по мертвому телу?»
Хикки резко повернулся и свирепо посмотрел на него, заставив гораздо более высокого Эйлмара попятиться.
«Да!» — сказал Корнелиус Хикки. «Именно это я и собираюсь делать!»
Обращаясь к Голдингу, он пролаял.
«Приведи сюда Томпсона, Магнуса и врача. Мы привяжем доктора к одному из сироков, и ты будешь присматривать за Магнусом. Я разрезать Лейна и Годдарда, но удобные для переноски куски. Пока Эйлмар, Томпсон и я обыскиваем окрестности».
«Я буду разрезать?» — вскричал Голдинг. «Но вы же сказали мне, что именно для этого мы и захватываем Гуцера, Корнелиус. Это он должен разделывать трупы, а не я!»
«В будущем свежевание мертвецов будет заниматься Гуцер, Бобби», — сказал Хикки. «Сегодня это придется сделать тебе. Мы не можем доверять доктору Гуцеру, покуда не отведем его к нашим людям и не окажемся во многих милях отсюда. Будь хорошим мальчиком, приведи доктора и привяжи к сироку, покрепче, самыми надежными узлами. И вели Магнусу притащить сюда трупы, чтобы ты смог заняться ими. И возьми ножи из сумки Гуцера, а также резаки и плотницкую пилу, которые я принес в мешке».
«Ох, ладно», — сказал Голдинг. «Но я бы лучше пошел на поиски».
Он поплелся прочь.
«Капитан потерял, должно быть, добрую половину крови, пока дополз до сюда от места, где ты всадил в него несколько пуль, Корнелиус», — сказал Эйлмар. «Если он не бросился в воду, он не мог никуда спрятаться, не оставив кровавого следа».
«Ты совершенно прав, Дикий, голубчик», — сказал Хикки со странной улыбкой. «Положим, ползти он еще может, но остановить кровотечение из таких ран точно не в силах. Мы будем искать, покуда не убедимся, что он либо потонул, либо подох от потери крови где-нибудь среди сироков. Ты начнешь поиски вон оттуда, с южного края полыньи. Я смотрю все к северу от нее. Будем двигаться по часовой стрелке. Если увидишь какой-нибудь след, хотя бы маленькую капельку крови, хотя бы крохотную вмятину на снегу, останавливайся и кричи. Я присоединюсь к тебе. И будь осторожен. Нам не нужно, чтобы полудохлый ублюдок выскочил из тени и схватил один из наших дробовиков, верно?»
На лице Эйлмара отразились удивление и тревога.
«Ты действительно думаешь, что у него остались достаточно сил, чтобы выкинуть такой номер? Когда в нем три пули и заряд дроби, я имею в виду, без шинели он в любом случае замерзнет в считанные минуты. Сейчас холодает, и ветер крепчает. Ты действительно думаешь, что он притаился в засаде, Корнелиус?»
Хикки улыбнулся и кивнул в сторону черной полыньи.
«Нет, я думаю, он отдал концы и утонул там. Но мы должны убедиться. Мы не уйдем отсюда, пока не убедимся, даже если нам придется искать до рассвета».
В конечном счете они искали 3 часа при свете восходящей и потом заходящей луны. Ни возле полыньи, ни среди сироков, ни на открытых ледяных полях за сироками, ни на высоких торосных грядах к северу, югу и востоку не оказалось никаких следов, ни капель крови, ни отпечатков башмаков, ни борозд на снегу. Роберту Голдингу потребовалось полные 3 часа, чтобы разрезать тела Джона Лейна и Уильяма Годдарда на куски нужного размера. Но все равно парень справился с делом бестолково и развел жуткую грязищу. Ребра, кисти, ступни и части позвоночника валялись на льду вокруг него, словно он находился в эпицентре взрыва на скотобойне. Сам молодой Голдинг так измазался в крови, что к тому времени, когда Хикки и остальные вернулись, Эйлмар, Томпсон и даже Магнус Мэнсон оторопело уставились на него, и Хикки долго и безудержно смеялся. Они набили джутовые мешки и сумки мясом, завернутым в куски непромокаемой промасленной ткани, которую принесли с собой. Но кровь все равно просачивалась из них. Они отвязали Гуцера, дрожавшего от холода и ужаса.
«Пора идти, доктор», — сказал Хикки. «Наши ребята ждут нас на льду в 10 милях к западу отсюда, чтобы радушно принять тебя».
«Мистер Дэв и остальные пустятся в погоню за вами», — сказал Гуцер.
«Нет, не пустятся», —
с полной уверенностью ответил Корнелиус Хикки.
«Только не сейчас, когда они знают, что теперь у нас по меньшей мере 3 дробовика и пистолет, если они вообще когда-нибудь узнают, что мы были здесь».
Обращаясь к Голдингу, он сказал:
«Дай нашему новому товарищу по команде мешок, Бобби, пускай тащит».
Когда Гуцер отказался взять объемистый мешок, Магнус Мэнсон ударом сбил его с ног, едва не переломав ребра. На 3-й раз, после еще 2 попыток сучить ему мокрый от крови мешок и еще 2 крепких ударов, врач взял нож.
«Пойдемте», — сказал Хикки. «Здесь мы закончили».